Так, сколько же у вас мамочек? Так, ну что, все собрались, молимся.
Царю небесную, тешителю души истины, и же везде сый, и вся исполняй. Сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися в ны, и очистенную цепь и скверны, и спаси блажи души наша.
Присаживайтесь. Я себя чувствую уже Биллом Клинтоном на пресс-конференции. Итак, господа, значит, мы с вами начинаем длинную-длинную цепочку нашего общения на вот этих вот пастырских собеседованиях. Это собеседование, ну, эта идея возникла очень давно, еще тогда, когда я так здесь приездами появлялся. Вот несколько возникло тем, которые, ну, показалось, что неплохо было бы обсудить. Вот получилось, что из этого обсуждения и родились вот эти беседы. Не все мы будем в аудиториях, о некоторых вещах мы говорим вот специально, целенаправленно, вовне аудиторном общении. Будут беседы, на которые я буду предлагать, если можно, чтобы приходили вот только что поступившие, то есть первый курс или те, кто перевелся к нам, в первую очередь. Будут такие беседы, которые у нас будут только для мальчиков. Вот, девочек мы брать не будем, да. Это будут такие, ну, специфические беседы. Вы уже даже догадываетесь, о чем, да. Вот об этом они тоже будут. Я убеждаю, что тема эта более чем актуальна. Будут беседы, которые преимущественно будут важны для студентов старших курсов. Ну, в любом случае, вот традиционно уже, наверное, пятый год подряд мы начинаем общение с вами, с вновь поступившего к нам, с разговора о святом причащении. И прежде чем мы начнем, собственно, разговор, вот что хочу сказать. Тот вопрос, о котором мы будем говорить, это вопрос не просто вот, ну, моего желания или вашего к нему отношения, или вот вам показалось, что лучше так, или у вас принято по-другому. Дело в том, что это вопрос, безусловно и абсолютно важный. Тем более, что сейчас тот из вас, кто читает церковные средства массовой информации, неважно, печатные, электронные, какие угодно, тот обратит внимание, что сейчас уже возникает более-менее оживленный спор о причащении, что еще раз доказывает, тема актуальная. Но в любом случае, Церковь всегда жила Евхаристией. Центром жизни было тело Христово. Было, есть и будет. И как бы кто к этому ни относился, но вопрос причащения для многих – это, собственно говоря, вопрос христианской жизни и вопрос спасения. Но поскольку большинство из вас, ну ладно, многие из вас, Евангелие не читали, пальцем не тыкаю, я напомню фрагменты 6 главы Евангелия от Иоанна. Христос о себе, как о хлебе жизни. «Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как Он может дать нам есть плоть Свою. И Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и ядущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус сказал им: «Это ли соблазняет вас? Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь». И вот теперь я вам расскажу несколько очень простых вещей, о которых вроде как бы вы должны знать, но почему-то большинство все-таки не знает. Христианство всегда было, есть и будет проповедью жизни. Как-то одного известного святого спросили: «Скажи, отец, что было бы, если бы был утрачен весь текст Евангелия, ну вот тут во всем мире?» Он говорит: достаточно, чтобы церковь помнила главное. Главное содержание Евангелия: так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3,16. Вот это вот главная фраза Евангелия. И условие этой жизни вечной сам Христос, как и Он, свидетельствует: «Я путь и истина и жизнь». И поэтому, если человек хочет иметь жизнь, разумеется, он должен приступать к источнику этой жизни, к Христу. Иметь жизнь постоянно. Потому что странно будет выглядеть человек, который вот сейчас имеет жизнь, потом не имеет. Потом опять имеет. Вот это агония какая-то. Это не жизнь. Так вот, тот, кто хочет жить, тот будет прибегать ко Христу. Причем, обратите внимание, если вам кто-то когда-то рассказывал, что Христос обещал христианам загробное блаженство, ложь. Христос обещал христианам жизнь. Загробное блаженство – это часть этой жизни, это только часть. Верующий в Меня имеет жизнь вечную. Христос не сказал: «Он потом, после смерти, будет жить вечно». Нет, Он сказал: «Имеет жизнь вечную». Так что вопрос вот в содержании этой самой вечной жизни. И вопрос о содержании вечной жизни тесно связан с вопросом причащения. Вопрос о причащении Христом поставлен так же конкретно и императивно, как и о крещении. Смотрите. «О крещении: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». О причащении: истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого пить кровью, не будете иметь в себе жизни. Вот эта еврейская конструкция «аминь, аминь», вот такое вот особо сильное утверждение говорится Христом, когда нужно подчеркнуть необыкновенную важность того, что Он говорит, в частности, когда Он говорит о крещении и о причащении. И заметьте, слова о причащении поставлены в повелительной форме: «Сие творите, примите, едите» и так далее. То есть, нигде Христос не говорит: «Ну, если вы хотите, можете вкушать Мое тело. Если у вас будет вот пара свободных минут, можете пить Мою кровь». Нигде даже намека нет на вопрос: «Ну, если у вас такая вот возможность будет». Нет, примите, едите, пите, творите в императивной форме. Преподобный Макарий Каримский, о котором мы еще с вами будем говорить, о заповеди «Едущий мою плоть, пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную», говорит так: это не просто заповедь, но всех заповедей глава, ибо является совершительной силой и неотъемлемой составной частью одних остальных заповедей. «И скажу тебе еще о большем. Если, брат мой, ты приступаешь к тайнам и причащаешься этого нетленного, этого препрославленного тела и крови Господа нашего Иисуса Христа, становишься сотелесником и сокровником Христу, животворящая сила и действие этого пресвятого тела и крови в воскресении праведных оживотворят и твое собственное тело, и оно воскреснет нетленным». Как причащались христиане в древности? Апостол Лука свидетельствует о первой христианской общине. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитвах. О том, что преломление хлеба – это причащение, ни у кого из даже самых таких вот сумасбродных исследователей сомнений не вызывает. Иова Мартол пишет так. «Вся священная служба понимается в причащении святыни, поскольку целью и назначение и дело – причащение животворящих и страшных тайн». Святитель Григорий Богослов. Священнейшее тело Христово, когда хорошо приемлется, для воюющих является оружием, для удаляющихся от Бога – возвращением, немощных укрепляет, здоровых веселит, болезни лечит, здоровье сохраняет. Благодаря ему мы легче исправляемся, в трудах и скорбях делаемся более терпеливыми, в любви более горячими, в знании более утонченными, в послушании более готовыми, к действиям благодати более восприимчивыми. Вот в этом смысле смотрите. Когда у нас какие-то проблемы в жизни возникают, чаще всего мы решаем как? Ну вот я сейчас поднатужусь, я сейчас возьмусь, засучу рукава, и у меня обязательно все получится. Ничего, еще раз попробую, не получилось, я еще раз попробую. И уже когда мы набьем на лбу большую шишку, понимаем, нет, наверное, мы как-то, ну... не совсем туда идем. Может быть, эта дверь закрыта. Начинаем думать, может быть, надо у кого-то спросить, может быть, попросить чьей-то помощи. Хорошая идея, но иногда даже с чьей-то помощью бьемся, 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 ничего не получается. Потом мы думаем, да, мы же христиане, как же мы забыли, да, надо помолиться. Вот, мы молимся. Тоже, в общем-то, все правильно поступаем. Но очень редко мы забываем о том, что в ситуации любого затруднения проще всего сразу прибегнуть ко Христу. Сразу со страхом и трепетом, но и с любовью подойти к причастию. Это вот к этим словам святителя Григория Богослова. Преподобный Палладий рассказывает о великом Макарии Египетском. Макарий Египетский как-то исцелил от беснования женщину. Случай беснования, который был совершенно особенный тогда, это сейчас уже такие явления в порядке вещей. Тогда это была большая редкость. По действию дьявольскому женщина в глазах окружающих превращалась в лошадь. Ну вот, вот такое было действие. Так вот, когда святой исцелил ее, слушайте, какой он ей дает совет. И заодно припоминайте, кто когда причащался. Женщина, никогда не отсутствуй на приобщении святых тайн Христовых, но причащайся часто. Подождите. Ибо это дьявольское действие случилось с тобой потому, что ты не причащалась 5 недель. И от этого дьявол нашел место и досадил тебе. Представляете, сколько у нас в храме лошадей должно стоять? Ну? Как вам? То есть Макарий Египетский был в таком ужасе. Ты же 5 недель не причащался, что ты хочешь? Кем хочешь будет казаться? Задумайтесь об этом. И заметьте, это не какой-то вот юноша переучившийся, который закончил духовную академию. Эх, сейчас я вас научу спасению. Это Макарий Египетский. Величайший знаток человеческой души и страстей, и добродетелей, высочайший святой. Уж он-то в эти дела что-то понимал. Вот. Та же самая история, только уже с Иоанном Златоустом святителем. В день его рукоположения в епископа это было, если мне память не изменяет. Некий безумный муж, будучи одержим нечистым бесом, бежал внутрь церкви, испуская изо рта пену с высунутым наружу языком, так что все видели это отвратительное зрелище. Все стали молить святую душу божественного Златоуста, дабы он помолился об исцелении. Он сказал этому человеку приблизиться, с любовью посмотрел на него, знаменно своей рукой призвал имя Святой Троицы, повелел лукавому бесу выйти. После этого святой, подняв его, посоветовал быть прилежным в посещении церкви и при общении божественных святынь. Быть внимательным к посту и молитвам. Ибо если так будешь поступать, сказал он, враг тебе никогда больше не досадит ты не будешь уловлен в его сети. Блаженный Иероним Стридонский рассказывает об Аве Аполлосе. После того, как мы совершили молитву, они, умыв на ноги и поставив трапезу, облобызали нас душевно и телесно, то есть мы вместе с ним причтились божественных тайн, что они делают каждый день. Затем после трапезы мы отдыхали, а они, удалившись в пустыню, молились, пока не пришло время церковного собрания. После 9 часа вечерни не причащались. После причащения некоторые садились поесть, некоторые более ревностно удалялись в безмолвие. Преснопоминаемый старец сделал нам много душеполезных наставлений, особенно о том, чтобы мы каждый день причащались божественных тайн. Преподобный Иоанн Кассиан. Никогда, думаю, наши старцы не запрещали святое причащение, но рассуждали, что если возможно, можно причащаться ежедневно. Преподобный Макарий Каринфский. Все дурное в жизни христиан является следствием редкого причащения. Вторая молитва по причащению. Да не намнозе удаляйся общения твоего, от мысленного волка зверу уловлен буду. То есть потому, Господи, я приступаю часто к таинству и причащаюсь, что боюсь, что если буду отдаляться на долгое время от приобщения, то я, оказавшись непокрытым благодатью, буду уловлен дьяволом, мысленным волком, и он меня умертвит. Святитель Василий Великий говорил так: хорошо бы причащаться каждый день. Впрочем, у нас причащаются в неделю 4 раза. В среду, пятницу, субботу и воскресенье. Кстати, на этих словах основывается наша литургическая традиция, которая вот уже, наверное, 3-й год. У нас совершаются литургии в среду, в семинарском храме, в среду, пятницу, субботу и воскресенье. Остальные это, скажем так, по желанию, а вот обязательные вот эти вот литургии, они совершаются в эти дни. Тем более, что и Великим постом, опять-таки, в среду и пятницу совершаются литургии прежде священных даров. Это так, к слову. Но здесь вы столкнетесь с другой ситуацией. Я вам открою тайну. Встречаются двое благочинных. Один говорит: ну, у меня, слава Богу, вне поста никто не причащается. Второй: у меня, слава Богу, тоже. Это говорят матерые, серьезные священники. То есть они совершенно искренне радуются, что ну нет таких дураков, которые причащаются вне поста. Более того, владыка рассказывает, что когда он учился в Москве, то он встречал священников, которые совершенно серьезно утверждали, что причащаться чаще, чем раз в год, грех. Зря вы смеетесь. Сейчас появилась очень серьезная статья, где автор со ссылкой на, трудно сказать на кого, говорит о том, что вот эта проповедь частого причащения – это ересь, это закончится экуменизмом и вообще потерей православия. Так что разговор серьезный, очень серьезный. И давайте мы озвучим классический набор вопросов. Вопрос первый. Это раньше причащались часто, потому что раньше были святые и мученики. Так? Чего? Понял. То есть, еще раз повторяю, недоумение звучит так. Раньше причащались часто, потому что раньше были святые и мученики. Господа. Здесь переставлены причины и следствия. Ветер бывает от того, что колышутся деревья. Вы ничего не чувствуете, нет? Это деревья колышутся от того, что ветер бывает, правда? Вы никогда не задумывались над тем, что это раньше были святые мученики, потому что они причащались каждый день? Это очень важный момент. Не путайте причину и следствие. Второе типичное возражение, вы его услышите даже от священников. Часто причащаться могут священники и монахи. А вот эти все Людишки? Нет. Но я хочу вас разочаровать, это ошибка. Причем ошибка не просто грубая, ошибка трагическая. Смотрите. Если открыть толстые и умные церковные книжки, на литургии предусматривается причащение всех. А поскольку литургия совершается от 4 до 7 раз в неделю, в принципе, с такой частотой может причащаться хоть мирянин, хоть монах, хоть священник. Более того, не существует ни одного правила соборов или святых отцов, или решений поместных соборов, которые бы запрещали причащаться мирянам на каких-то литургиях, на которых священники причащаются. Нет таких правил. Ну, не существует их. Вот так получилось. А теперь давайте просмотрим правила, действительно правила церковные. Мы с вами увидим очень много увлекательных вещей. Климент Александрийский святой о порядке причащения. Да причащается епископ, затем пресвитеры и диаконы, и подиаконы, чтецы, певцы, подвижники, в нашем понимании монахи, из женщин диаконисы, девы, вдовицы, затем дети, и тогда уже весь народ по чину с благовейным страхом без шума. Симеон Солунский. Божественная литургия – это служба, цель которой – священнодействие самого Пресвятого тела и крови Христовы, чтобы они даны были в причащение всем верным. Преподобный Макарий Коринфский. Когда наступает время приобщения и собираются причаститься, тогда у священников нет никакого отличия от мирян или монахов, кроме того единственного, что священники преподают тайны, а миряне принимают. Симеон Солунский. Причащаться следует всем верным. Это не является служением только архиерея, но его служение в том, чтобы священнодействовать все святое тело и кровь и всем верным давать их причащение. Священномученик Григорий, патриарх Константинопольский. Долг имеют благочестивые в каждом священном таинстве приступать и приобщаться животворящего тела. Святитель Тихон Задонский. Говорит, обращаясь к священникам, когда произносится со страхом Божиим, когда видите, что кто-то не подходит, пострадайте душой, поскольку в то время, как Христос зовет всех к себе и приносит в пищу свое пречистое тело и кровь, кто-то не приходит на вечерю этого великого благодеяния. 8 апостольское правило. Аще епископ или пресвитер, или диакон, или кто-либо из священного списка при совершении приношения не причаститься, да представит причину. И аще есть благословно, да будет извинен. Аще не представит, да будет отлучен от общения церковного, яко соделавшийся виною вреда народу и на совершавшего приношение, на ведшее подозрение, как бы неправильно совершил. То есть за каждой службой все священнослужители должны причащаться. Исключение только в случае какой-то очень важной причины. И то, если такой причины нет, правило повелевает отлучать такого человека. Отлучать потому, что он соблазняет народ. Народ тоже должен причащаться. А тут, смотрите, кто-то из священника не причащается. Почему? Но дальше идет 9 апостольское правило, еще более интересное. Всех верных, входящих в церковь и Писание слушающих, но не пребывающих на молитве и святом причащении до конца, яко бесчинию в церкви производящих, отлучать подобает от общения церковного. У нас, в нашем народном периоде, это звучит так. Це значить, що з церкви не можна виходити, поки не поцілував Христа. Для тех, кто не услышал, повторяю. Всех верных, входящих в церковь и Писание слушающих, но не пребывающих на молитве и святом причащении до конца, и к обещанию церкви происходящей, отлучать и подобает. Про Христа поцілував там ничего не сказано. И про то, что не можно выходить на Херувимский и на милость мира. Там сказано о том, что тот, кто пришел в церковь и почему-то вдруг решил не причаститься, подобает его отлучать. Федор Вальсамон, известный толковник церковных правил, вы об этом на четвертом курсе будете говорить, он говорит так: определение этого правила очень суровое, ибо оно отлучает приходящих в церковь и не остающихся до конца, и не причащающихся. Представляете? Вот у нас в храме вся популяция людей будет длиться на три части. Маленькая часть – причастники. Потом будут стоять вот эти вот лошади, которые 5 недель не причащались и более. И остальная компания просто отлученная. Потому что, а что ты пришел тогда на службу? Далее буду. Второе правило Антиохийского собора. Все входящие в церковь и слушающие священное писание, но по некоему уклонению от порядка не участвующие в молитве с народом или отвращающиеся от причастия Святой Евхаристии, да будут отлучены от церкви, да то ли, как исповедуются, покажут плоды покаяния, будут просить прощения, таким образом возможно получить оное. Ничего себе правилка. То есть получается, что мы, когда приходим в церковь и не причащаемся, мы должны быть отлучаемы от церкви, как творящее просто крайнее бесчинство, и мы должны умолять епископа о прощении, ну и, разумеется, показать плоды покаяния. Вот. Причем, обратите внимание, Иоанн Занар, это еще один известный толкователь, говорит так: отвращением от причащения здесь отцы назвали не то, чтобы ненавидеть божественное причащение, поэтому не хотеть причащаться, а уклонение от него, якобы по благоговению или по смирению. Ибо если бы некие отказывались от него, как ненавидящие и гнушающиеся, то были бы осуждены не к отлучению, к совершенному выдворению и анафеме. Запомните, пожалуйста, эти слова о том, что толкователь свидетельствует. Отвращающие причащение – это те, кто уклоняются по благоговению или смирению. Это же мы с вами. Мы же такие смиренные, такие грешные и недостойные. Ну, о грешных и недостойных мы чуть-чуть позже еще поговорим. Шестой Вселенский собор. Если кто епископ или пресвитер, или диакон, или мирянин, не имея никакой настоятельной нужды или препятствия, которым надолго был устроен в своей церкви, но пребывая в ограде в 3 воскресные дня в продолжении 3 седмиц не придет церковное собрание, то клирик да будет извержен из клира, а мирянин да будет отлучен от общения. То есть тот, кто находится в городе, не ходит в церковь подряд 3 воскресные дня, если он священнослужитель, должен быть лишен сана, а мирянин должен быть отлучен. А памятуя предыдущее правило, получается, что тот, кто не причащается в течение 3 недель, опять-таки должен быть просто отлучаем. В самом тексте литургии там говорится о том, что причащаться нужно. Не редко, не иногда, а нужно. Смотрите, в молитве верных. «Дашь им, то есть верным, всездра со страхом любой служащим тебе не повинны сужденно причаститься святых твоих тайн». А всех верных не сказано. Вот Ивану и Степану дай, а всем остальным не дай. В молитве, которая следует за совершением тайн, якоже быть причащаем в трезвень души в остальные грехов. В молитве перед причащением сподобий преподать нам пречистое твое тело и нами всем людям. Ну и так далее, понимаете? И все возгласы священника, они имеют общую направленность. Когда диакон выходит с чашей и говорит: со страхом Божьей верой приступите, он не говорит: Иван, Степан и Маша, со страхом Божьим верою приступайте. И нигде никогда даже намека на это нет. Всем это говорится. Вот так. И, кстати, само название литургии и общение, и собрание тоже, в общем-то, говорит о том, что, как в Писании, один хлеб, и мы многое одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. То есть, поймите, что нет в природе церковных правил, которые бы говорили: оце можно батюшкам, а оце можно всяким там мирянам. Нет. В отношении к причащению мирянин и священнослужитель абсолютно равны, с той лишь разницей, что священнослужитель преподает тело, а мирянин его принимает. Хотя по истории церкви вы будете учить, что достаточно долго чин самопричащения в природе существовал. Ну, об этом вы будете говорить в свое время. Еще одно очень интересное возражение. Для частого причащения нужно вести совершенно особенную жизнь. То есть от всего воздерживаться, не состоять в браке, не говоря уже какие-то там эти отвратительные, мерзкие супружеские отношения, тьфу-тьфу-тьфу, не есть мясо, в общем, ну, то есть вести жизнь какую-то совершенно такую вот, совершенно особенную. Должен заметить, что причащение как раз предусматривает нормальную жизнь и исполнение данных всем заповедей. Более того, Авва Аполлос говорит так, на этих двух заповедях, то есть на причащение, на любви к ближним, весь закон и пророки утверждаются. Еще один момент, вот это вот то, о чем мы говорили, помните, о смирении, там, благоговении. Для частого причащения, люди говорят, нужно быть святым и безгрешным. Если есть грехи, как можно часто дерзать причащаться? Это очень серьезный аргумент. Возражение. Во-первых, нужно действительно от грехов воздерживаться. И ну, я что-то не помню такой заповеди, что вот, вот в день причастия ты должен вести себя хорошо, а дальше можешь блудить, пить, курить, матюкаться, красть, убивать, а в день причастия веди себя хорошо, но только в день причастия. А в остальные дни твори, что хочешь. Нет такой заповеди. Более того, есть обратная связь. Чем больше ты будешь причащаться, тем больше ты будешь воздерживаться, тем более святая у тебя будет жизнь. Я когда-то одному брату говорю, а что ж ты, брат, что ты давненько не причащался? Я говорю, может, как-то чуток бы почаще ты? Он говорит, ну да. Так это если часто причащаться, это мне всю жизнь надо менять. Он ведь правильно сказал. Если причащаться часто, нужно жить. А вот сейчас я скажу самую страшную фразу. Нужно жить по-христиански. Вот в чем дело. Ну и кому это интересно? Так мы такие же, как все. А потом раз в 3 месяца мы становимся на целых 5 дней очень святыми, очень праведными. Христимося, молимося, в церкву ходимо, молитву слов читаємо. Фу, відговілися. І пішли далі жити, як всі нормальні люди. Помните перші слова проповіді Іоанна Крестителя? Покайтеся. А помните первые слова проповеди Спасителя? Покайтесь. Так вот слово покаяние, метания, это переосмысление, это изменение внутреннего человека. И понимаете, мы ведь действительно, мы ведь до ужаса, до непотребства похожи на остальных людей. Вот если поставить 100 человек, да никогда в жизни не скажешь, кто из нас христианин. Мы абсолютно такие же точно. Более того, мне кажется, иногда нам даже стыдно. Ой, как-то неудобно, я в церковь хожу, посты соблюдаю. Ой, по девкам не шляюсь. Ой. И знаете, мы уже так вот стыдливо глазик прикрываем, такой, ну простите, это у меня так как-то неудачно в жизни сложилось все. Так ведь мы действительно должны быть другими. Ну ведь действительно же так. Ну почему мы должны жить так, как все? Ну где это написано? И почему вы считаете, что если вокруг нас будут ходить, простите, свиньи, почему мы должны стать на 4 конечности, а еще лучше лечь в грязь и хрюкать? Ну зачем? Мне, например, очень нравится ходить вот так, в смысле ногами, а не на 4. И получается, вот мы сами себя вот в этот замкнутый круг загнали. Если придется причащаться почаще, надо будет жить почище. Жить почище, все, надо менять всю жизнь. А, менять всю жизнь, как говорила Масяня, что-то мне не хочется. Все, вот оно наше христианство, наконец-то. И имейте в виду, причастие – это то чудо, которое показывает человека настоящим. Перед причастием невозможно быть актером. Невозможно. Проверено. Ни у кого не получается. И вот в отношении к причащению действительно, действительно, все практически сводится вот именно к этому. Нужно менять жизнь. Нема дурни. Ну зачем же менять жизнь? Намного проще жить, как все, потом я говорю, да, о, так. Я христианин, даю установку, я христианин. Ой, главное, чтобы не забыть, что я ж христианин. Целых 6 дней я христианин. А дальше опять такой, как все нормальные люди. Нет, это они ненормальные, а мы нормальные. И мы не должны стесняться того, что мы нормальные. И мы не должны бояться того, что они считают нас ненормальными. Вы зайдите в психбольницу и спросите у больных, кто из них нормальный, они или врач. Конечно, они, что за вопросы? А врач сумасшедший какой-то, он нас сюда упрятал. Я вообще Наполеон, меня тут, понимаете, империя гибнет, а меня тут в палате. Так точно так же здесь. Да, мир говорит, что мы сумасшедшие, слава тебе, Господи. Лучше быть сумасшедшим для мира, чем таким же, как все. Ну, это вы поймете чуть позже. Так вот, для того, чтобы причащаться почаще, нужно жить по-христиански. По-христианские. Потому что, заметьте, по-христиански есть, а сравнительной степени превосходной уже нет. Жить еще более христианские. Христианские. Как? Нет такого слова. Есть просто по-христиански. Или так, или никак. Это одно. Второе. Причащение – это огонь, попаляющий грехи. И это самое верное средство к достижению святой и праведной жизни. Так что же мешает причащаться? То есть получается, что как ни крути, а если причащаться чуть чаще, и жить придется попорядочней, и грехи Господь будет попалять. Макарий Каримский говорит, святым является только Бог. Люди же святыми называются потому, что получили освящение благодатью Святого Духа. Ко всему этому они получают всегда освящение от божественных тайн, поскольку причащают святого тела и крови Господних. Златоуст говорит, скажи мне, пожалуйста, если бы некий царь повелел, тот, кто совершит такое-то зло, пусть не приближается к моей трапезе, то ради этой чести разве вы не захотели бы приложить все возможные силы, чтобы предохранить себя от зла? Кстати, обратите внимание, это ведь действительно так. Вот если бы сказали, значит так, вот для того, чтобы там выиграть суперприз, вам нужно 3 дня не курить. Вот 3 дня не курите и получаете 1 000 000. Я вас уверяю, самый заядлый курильщик прикует себя к батарее, заткнет себе рот кляпом, он протянет эти 3 дня, потому что знает. Он еще немножко потерпит, а потом ему дадут 1 000 000. Но ведь ситуация-то та же самая. Ну ведь та же самая, только ведь не 1 000 000 дают, а Христа целого. Как вы считаете, Христос стоит того, чтобы приложить определенные усилия? Вы знаете, мне кажется, что стоит. Ну, во всяком случае, это моя точка зрения. Я не знаю, но мне кажется, что если сравнить любые затраты с Христом, Христос все-таки выигрывает. И еще говорит Златоуст потрясающие слова. Знаете, я когда читал, у меня волосы на голове шевелились. Ну да, сейчас у меня их мало осталось. Да еще было чему шевелиться. Да не приступает к причастию никто из грешных. Хотя, пожалуй, не буду говорить никто из грешных, иначе первым я отделю себя от божественной трапезы. Но скажу лучше так. Никто, оставаясь грешником, да не приступает. Я знаю, что все мы достойны наказания. Что никто не похвалится чистым сердцем. Но не в том беда, что мы не имеем чистого сердца, а в том, что не имея чистого сердца, даже к тому, кто может его сотворить чистым, не приступаем. Да, грешат действительно все. Но если не приступать ко Христу, Вспомните, как Христос после беседы о хлебе жизни сказал ученикам: «Может, вы хотите уйти?» Вспомните, что ему ответили: «Господи, а к кому нам идти? Покажите мне альтернативу, как, обойдясь без причастия, спастись? Как жить жизнью святой, совершенной?» Да никак. И нет, ну я не знаю, конечно, может, вам Господь что-нибудь такое особенное откроет, может быть. Но за последние 2000 лет, простите, у нас в ассортименте есть только вот такое вот средство. Тимофей Александрийский в своем каноническом послании бесноватым позволяет причащаться часто, простите, редко, каждое воскресенье. Верный бесноватый аще не нарушает тайны, ниже хулит иным каким образом, то да причащается, но не каждый день, довольно до него только по воскресеньям. То есть, ну, он же бесноватый, что же ему причащаться-то часто? Пусть причащается так, редко, с выдержкой, каждое воскресенье. Представляете, это я вот про лошадей, про отлученных. Да. Но это еще не все. В молитвах ко причащению, кстати, обычно эта молитва из молитвослова почему-то скромно опускается. Четвертая молитва к причащению: «Якоже настрашен твоим и нецеприемлем предстоя судилищем». Там, где перечисляются грехи. Приступающие к причастию исповедуют злопомнение, деторастление, малакию, гордость, хулу и так далее. То есть человек приступает и говорит: «Да, Господи, я грешен этим и большим этого. А куда мне идти?» На вопрос «куда мне идти» еще никто не смог ответить по-другому, чем ко Христу. Еще одно очень такое вот возражение. Часто причащаться не следует. То есть к причастию вот приступать, допустим, там раз в 40 дней, чтобы не дерзать, недостойно причаститься. И это проявление действительного благовения к святыне. То есть тот, кто часто причащается, это человек дерзкий, он не понимает величия таинства. Поэтому лучше всего приступать к причастию вот в посты. Вот. Ну, в некоторые, может быть, самые большие праздники. То есть, ну, в длинные посты можно 2 раза причаститься. Ну, можно еще причаститься там, ну, там на Рождество, там на Успение. Вот. Ну, я вам скажу, что, чтобы не впадать в длинные чтения, я вам прочитаю Иоанна Кассиана преподобного. Вы знаете, это один из моих любимых вот отцов. Ну так вот, просто по-человечески. Мне очень нравится, как он пишет. Что, ну, все отцы прекрасны, но все равно у каждого есть какие-то свои любимые отцы. Вот Иоанн Кассиан мне очень нравится. И тоже я вот у него это открыл для себя. Вы знаете, тоже было потрясение. «Мы не должны устраняться от причащения Господня из-за того, что сознаем себя грешными. Но еще более и более надобно поспешить к Нему для уврачевания души и очищения духа, однако же с таким смирением духа и веры, чтобы, считая себя недостойными принятия такой благодати, мы желали более уврачевания наших ран. А иначе и однажды в год нельзя достойно принимать причащение, как некоторые делают». А дальше самое главное. «Они подлинно высказывают более гордости, нежели смирения, как им кажется, потому что, когда принимают их, считают себя достойными. Гораздо правильнее было бы, если бы мы со смирением сердца, по которой веруем и исповедуем, что никогда не может достойно касаться святых тайн, в каждый воскресный день принимали для врачевания наших недугов, нежели верить, что мы после годичного срока бываем достойны принятия их». Я хочу сделать комментарий. Смотрите, получается совершенно безумная ситуация. Вот представьте, я, ну, такий дуже смиренний батюшка. Ну, смиренніший від мене вже не буває. Я оце розсуждаю так. Я грешний, недостойний. Вот такой, сякой, другой, третий, фу, фу, отвратительный батюшка. Значит, причащаться мне надо редко, так? Но если я часто буду причащаться, это дерзость. Правильно рассуждаю? То есть получается, что тогда, когда я буду причащаться, я становлюсь уже достойным. Ну так получается. То есть вот все время я недостоин, а 4 раза в год я становлюсь достойным. Ну так получается. Это же безумие. И поймите, для вопроса о достойном и недостойном причащении есть одна мерка. Если не приведи Господи, в ваше воспаленное воображение пришла мысль, что вы достойно приготовились к причастию, пометьте этот день как черный день вашего календаря. Вы обезумели. Потому что тот человек, который помыслит, что он достоин причастия, это человек, который возомнил себя Богом. Я могу быть достойным Бога только тогда, когда я Бог. По-другому не получится. Ну так ведь? И получается какая-то комедия. Значит так, вот до поста я недостоин. Потом начался пост, первое воскресенье поста я стал достоин. Потом я еще, значит, 5 недель недостоин. Потом опять стал достоин. Потом до Петрова поста я недостоин. Потом в Петров пост... Вам не кажется, что что-то тут не то? Ну как это? Если я недостоин, значит, мне вообще не надо причащаться. А если мне не надо причащаться, значит, взять ножнички, срезать крестик и идти себе с миром. С тем миром, который пишется через букву И в церковнославянском. По-другому не получится. Еще один момент. Очень частое возражение. Для частого причащения нет времени. Длинные правила, службы. А причащаться 2-3 раза в год тоже исполнение заповеди. Ну, здесь у меня возражений просто несколько десятков миллионов. Во-первых, на злые дела и грехи время и возможности находятся всегда. Попробуйте мне возразить. Вот вспомните этот злосчастный субботний вечер, когда мы пришли со всенощной. И когда, в принципе, мы могли бы почитать правилка. Все. До 3 часов ночи мы усиленно будем смотреть такую чушь. Попробуйте с 10 вечера до 3 ночи почитать правила. Кто не заснет после 1 часа, поощрительный приз. Правда удивительно? Значит, не все так плохо, значит, со временем не все. Потом, смотрите, я тут занялся арифметикой. Значит, посещение 3-часовой всенощной, это в приличных храмах. Обычно вы знаете, как у нас всенощная служба, трах-бах, 1,5 часа, все, нет. Берем по большому счету 3 часа. Литургия 3 часа. Где вы такую литургию видели, я не знаю. Ну, 3 часа. Ну, плюс, ну, чтобы вы доехали на трамвае до храма, потом пересели, значит, на автобус. Ну, 3 часа. И правило, которое занимает, ну, 2 часа. Но не знаю, как ее можно читать медленнее. Это 8 часов в неделю. Это 4% с копейками всего времени недели. Всего 4%. Если по 1,5 часа смотреть день телевизор, вот это оно и получится. Я вам больше скажу. Вот перед причастием нужно читать 3 канона, акафисты, там всякое такое прочее. Хорошо, дети мои, что вы не читали старых толстых книжек. Ну, что в них написано, что обычное правило, то есть ежедневное, каждого христианина состоит из канона. По дню. Вот, то есть, каждую субботу вечером мы должны читать канон умилительный Господу Иисусу, канон молебный Пресвятой Богородице и канон Ангелу Хранителю. Это обычное правило. Ну, понятно, мы сейчас такие немощные, мы же такие немощные. Мы сейчас читаем утренние и вечерние молитвы, благословен Бог наш, аминь, Господи, помилуй, благослови, молитвы святых Отец наш. И после тяжелого молитвенного правила можно спокойно уже дальше жить. То есть, вот это огромное правило, на самом деле, оно должно быть ежедневным. Просто, что мы его не совершаем, ну кто же нам врач? Так что тоже не бойтесь. А что касается того, что можно причаститься три раза и исполнить заповедь, тоже, в общем-то, верно. Но преподобный Макарий Каримский говорит вот как. И так делать хорошо и полезно, то есть редко причащаться, но чаще причащаться лучше, ибо чем более кто приближается к свету, тем более просвещается, чем более приближается к огню, тем более согревается, чем более сближается святыня, тем более освещается. Так, чем чаще кто приступает к Богу в причащении, столь более и просвещается, и согревается, и освещается. Со страхом Божиим верою приступите. Разве это слышится в церкви только три раза в год? О несчастье и беда! Чтобы выжило материальное тело, они ежедневно должны были есть, одно ежедневно должно есть два или три раза в день, а несчастной душе, чтобы жить духовной жизнью, приходится есть свою животворящую пищу три или даже один раз в год. Невеликое ли это неразумие? Ничего больше не могу добавить. Еще одно возражение, это возражение таких, уже знаете, продвинутых. Великие подвижники прошлого, например, Мария Египетская, причащались раз в жизни и были святыми. Пустынники тоже причащались раз-два раза в год и получали освящение. Но у меня сразу есть контраргумент. Кто там вспоминает Марию Египетскую, берите в руки молитвослов и начинайте читать. Я посмотрю, как вы на локоть от земли подниметесь. Вот как на локоть от земли подниметесь, помогай вам Господь, причащайтесь раз в жизни. Нет вопросов. Кто не поднимается на локоть, давайте пока про Марию Египетскую забудем. Преподобный Симеон говорит, то были исключительные случаи, не всем общие. Но что бывает исключительно для некоторых, только немногих, того не признают общим для всех законом Святая Церковь. Тем более, вы не забывайте вот о чем. В древности была практика самопричащения. И пустынник, который уходил в пустыню, он брал с собой запасные дары, он сам себя причащал. Так что, когда мы думаем, вот как жили египетские пустынники, да, как же они там вот, никого же вокруг не было там, на 100 километров, как же они причащались? Очень просто. Брали с собой в ковчежце святые дары, вот такие, как у нас для причащения больных. Насколько там они собирались идти, а когда дары заканчивались, приходили они снова брали в храме дары и опять шли. Более того, были монастыри, где братья жила отдельно. Но в субботу вечером, в воскресенье утром они приходили в монастырь, причащались и опять расходились. Это отшельники были. И еще один момент, может быть самый серьезный, хотя такой очень человеческий. Частое причащение – это соблазн для остальных, тех, кто причащается редко. Тем более, что многие священники, монахи говорят, что часто причащаться – страшный смертный грех. Вы знаете, относительно большинства и меньшинства в церкви критерий очень относительность. Не бойся малое стадо, это одно. А второе, помните, как говорили апостолы, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бог. Поймите, никто не требует, чтобы вот сейчас вы встали и 7 раз в неделю пошли причащаться. Речь идет о том, что неразумно причащаться 3 раза в год. Ну, правда, неразумно. И у кого есть силы и внутреннее желание, тот должен идти к этому, к более частому причащению. Безусловно, у каждого есть своя мера. И не можем мы издать циркуляр по семинарии. От сегодняшнего дня всем благословляется причащаться мальчикам в субботу, девочкам в воскресенье, аминь. Не будет такого циркуляра, безусловно. Но многие из вас на приходах развращены этой идеей, что та вот это причастие. У нас что самое главное? Молебень служить, панахидку, так? Это самое главное, когда у тебя проблемы в жизни. Что треба зробити? Молебень. Всем иконам Божьей Матери. То есть таким образом подразумевает, что Божьих Матерей должно быть несколько, ну что вот все услышали. Об этом мы еще будем с вами говорить, о этих наших безумных молебнах. Но речь идет о том, что в церкви Евхаристия стоит где-то там, вот там, на задворках, чтобы ее никто не видел. Потому что, ведь еще раз повторяю, частое причащение требует полной перемены жизни. А это уже серьезно. Это очень серьезно. Вот. И да, кого-то это будет соблазнять. Но я вам скажу по секрету, что многих соблазняет вот это вот наше хождение священника в черной одежде. Давайте будем ходить в плавках, а что? Круто. А как людей причащает? И это и искушает, соблазняет то, что я не курю, вы себе представить не можете. Относительно недавно один мой знакомый, находясь немножко в состоянии сильного алкогольного опьянения, говорил, ну вот скажи мне честно, вот ты что, дурак, что по бабам не ходишь? Его это действительно соблазняет. Он знает, что нормальный мужик должен ходить по бабам. И если он не ходит, значит, это соблазн. Ну, давайте я возьму в руки сигаретку, во вторую возьму бутылку шнапса и пойду ну, туда, куда меня звали. Ну, тоже ж соблазн. Ну, так я же должен успокоить совесть ближнего, да? Значит, не все так плохо. Это одно, а второе. А почему никто не говорит о том, что «а меня соблазняют люди, которые редко причащаются?» Они меня действительно соблазняют. Но это же правда. Потому что или они все Марии Египетские, но стоят они плотно на полу. Или они вот те лошади, которые по 5 недель не причащались, или я вообще не пойму ничего. Меня это соблазняет. Я вам скажу по секрету, я не один. В моей компании есть Иоанн Златоуст, Василий Великий, Макарий Каринский, Симеон Солунский, пара толкователей канонов. Я уже не говорю про моего любимого Иоанна Кассиана. Так извините, вот нас всех, меня, Златоуста и всех остальных, меня соблазняет редкое причащение. Я даже более того скажу. Только если что, я же вам этого не говорил. Стихотворение Милетия Исповедника. Не нужно слушаться монахов, да и пресвитеров не стоит. Когда их речи беззаконны, когда советы их во зло. И что я говорю пресвитеров монахов? Самим епископам не уступайте, коль не полезные душе они творить и говорить и думать, вдруг убеждать коварно станут. Я это все к чему веду? Потому что не было в церкви запрета на причащение, там вот столько или столько. И поймите, каждый из вас, может быть, сейчас впервые должен задуматься, что для меня значит причащение. Это просто вид буты, вид говитося, или это что-то более важное? И если это для вас более важное, подумайте о том, что если это очень важно, странно, что оно случается так редко. Если вы, парень, влюблены в девушку, говорит, что вы знаете, я ее, конечно, люблю, но видеть я ее буду сегодня, через 3 месяца, еще через 3 года. Я думаю, что девушка просто обидится. Вот. Или если вы скажете, что да, я, конечно, люблю кушать, но я буду кушать сегодня, через 3 месяца, через 3 года. Я думаю, что вы до 2-го блюда просто не доживете. Так ведь? И поймите, те, кто причащаются чаще, или те, кто причащаются реже, они причащаются одного Господа. Но вопрос в том, с каким духом, с какой душой мы причащаемся. Понятно, если я буду подходить к причастию и думать, что вот я такой святой, не то, что вот это чернь, вот я причащаюсь часто, я такой крутой парень, все. Дальше можно не идти. Понятно, что это будет причастие суда, осуждение себе, без вопросов. Но и тогда, когда я буду подходить к причастию редко и шипеть на зрение, а, святоши, поначитались тут умных книжек, еретики и проклятые, причащаются тут к соблазну, я вас уверяю, это будет такое же точно причинение в суд и осуждение. Да, у каждого есть свой уровень духовной жизни. Да, у каждого есть свой рост духовный. Но я не видел случаев благотворного действия редкого причащения, кроме случаев епитимии. И то. Я вам скажу честно, что ну вот произнести фразу «я отлучаю тебя от причастия» я не смог еще ни разу. Самое крутое, что я мог сказать, говорю, знаешь что, тебе, наверное, завтра причащаться не нужно. И вы можете считать, что это игра, но когда кто-нибудь из вас станет священником, вы поймете, о чем я говорю. Потому что такое вот чувство, что я отпускаю веревочку, на которой висит меч гильотины. Хлоп, и все. Понимаете? Потому что вот этой фразой «не причащайся», я ведь понимаю, что я могу сломать всю жизнь человека. А может быть он, вот сейчас он действительно покаялся, а я ему скажу, а ты к Господу не ходи. Ты такой плохой, что он тебя не примет. А почему я за Господа расписываюсь? Вот. Страшно всегда говорить, вот советовать, знаешь, брат, или там знаешь, старать тебе причащаться не нужно. Так что мораль вот этого всего нашего разговора такая. Жизнь христианина должна делиться на два периода. А. Причащение. И Б. Подготовка к следующему причащению. Не может быть периода между причащением. То есть, вот у тебя христианин, вот у тебя как все люди, вот у тебя опять христианин. Такой жизни быть не может в принципе. Я хочу, чтобы вы все-таки, ну, со мной постарались согласиться. Как поститься, если вы, допустим, причащаетесь чаще? Для тех, кто причащается редко, вопросов никаких. Неделя перед причастием. Без вопросов. И, кстати, почему-то святость куда-то девается. Ой, там неделя, это очень долго. Три дня, а лучше день. Подождите. Но если вы причащаетесь редко, осознавая свою греховность, так поститесь. Поститесь неделю. Хотя мы будем говорить, что с канонической точки зрения неделя поста с захватом субботы, она выглядит странно, но это отдельный разговор. А те, кто причащаются чаще, ну вот допустим, есть ребята и девчата в семинарии, которые причащаются каждую неделю. Как им? Если им поститься неделю до причастия, то есть получается, что им нужно просто поститься. Нет. Я считал это у старых и опытных священников. Если человек причащается каждую неделю, он должен соблюдать среду и пятницу. Афон с его строжайшими правилами говорит так, что если монах причащается вот так каждую неделю, или если это причастие на сплошной седмице, когда непозволительный пост, тогда последний прием пищи перед причащением, то есть вечером в субботу, должен быть постный. То есть, ну, в известные дни даже рыба дозволяется. Вот так вот. И опять-таки, как себя вести в случае, когда, допустим, вот у вас День Ангела, Юрий меня поймут хорошо. У вас День Ангела на Светлой Седмице. Георгий Победоносец на Светлой Седмице попадает очень даже неплохо. Что делать? Поститься? 64-е апостольское правило. Аще кто из клира усмотрен будет постящимся день Господень, да будет извержен. мирянин да будет отлучен. Нельзя поститься на Светлой Седмице. Не положено, запрещено. То есть я буду святейшего в всей церкви. Церковь не постится, а я пощусь. Я такой, я святой. Нет, так не бывает. В этом случае, опять-таки, вы должны готовиться в первую очередь молитвой, а телесное, ну вот ровно столько, сколько опять-таки. Но ведь нет же заповеди, что на Светлой Седмице нужно обжираться. Ну ведь нигде же это не написано. Ешьте по-христиански. Не до тошноты и рвоты, а по-христиански. Это будет очень нормальная подготовка к святому причащению. Вот, так что это вы тоже должны иметь в виду. Что касается воздержания от супружеской жизни, то, опять-таки, если человек причащается часто, он должен воздерживаться накануне среды, пятницы и воскресенья, а также, разумеется, накануне причащения в любой день. Потому что, простите, но откуда у христиан, которые причащались каждый день, были дети? Вы не знаете? С тех времен ничего не изменилось, я вас уверяю. Дети появляются одним и тем же способом. Кстати, о детях. Имейте, пожалуйста, в виду. Неизвестно, кем придуманное правило, до 3 лет можно там причащаться, там поев что-то, а до 5 лет можно там не поев чего-то, а после 7 лет нигде этого не написано. Пост – это сознательное воздержание. Вот представьте, что вы грудному ребенку не дадите грудь. Ну вы ж праведные. Он же должен к причастию натощак приступать. Пусть он восхвалит Господа своим криком в течение всей литургии. А что? Це ж дитинка кричить Бога хвалить. Це ж не так просто. А в моем представлении она просто кушать хочет. Ей нужно дать грудь. После года уже надо натощак. Вы себе хорошо представляете ребенка в 1,5 года, которого утречком хорошенечко так не покормить и привести на литургию? Вот скажите, какие у него будут воспоминания о этой службе? Это значит, меня рано поднимают, одевают, я еще не проснулся, меня тащат голодного до службы. Стой смирно, крестись, стой смирно, крестись, не крутись, стой смирно. Ну, все видели, как это в церкви происходит, да? А мы потом удивляемся, а откуда наши дети из церковных семей в 14 лет снимают крестики и уходят из церкви? Вот оттуда. А как вы хотите? Когда их от пелен матери воспитали, что литургия – это что-то такое гадкое и отвратительное, да накормите ребенка. Или вы считаете, что от молока у него святости меньше будет? А вы забыли о том, что христиане первые причащались после еды, а не до? И о том, что есть апостольское правило, что в Великий Четверг нужно причащаться после еды, воспоминание Тайной Вечери. Сейчас уже другое есть правило, но то правило тоже существует. То же самое касается детей и постарше. Да, безусловно, хорошо, если малец 5 лет понимает, что вот смотри, детка, мы завтра будем причащаться, ты уже взрослый мальчик. Вот давай мы с тобой с самого утра ничего не будем кушать, вместе помолимся и пойдем в церковь. Ты уже взрослый мальчик, ты уже сможешь. Я вас уверяю, пацан светиться будет, он же взрослый, конечно, сможет. Что за вопрос? Но если оно еще дитё полугрудное, хоть и в 6, хоть и в 7 лет, кормите его совершенно спокойно. Ну что, ну сколько же можно повторять, что не входящее в уста, ну не входящее в уста сквернит человека. Ну правда, это же не я, это Господь сказал. И от этого куска хлеба ничего не изменится в ребенке, кроме того, что... Но каждый раз говорите, смотри, а взрослые мальчики и девочки, они уже причащаются натощак. Вот ты когда вырастешь, какому из детей не хочется вырасти? Я вас уверяю, он скажет, ма, ты знаешь, я уже вырос, давай попробуем. Все, что и требовалось доказать. А понятно, что если вы пойдете путем заповеди, нельзя, не ходи, не туда, не ходи, стой, сиди, крестись, повернись, нельзя. Вот и все. И потом понятная идея, что, а мамы с бабушкой потом заходят, надо же, какой был богомольный ребенок. Да никогда он не был богомольным ребенком. Это так, к слову. И детей нужно причащать часто. Проверка из опыта многодетных семей. Вот если детей там 5 или там 7, можно поставить их в ряд и сказать, этого, этого и этого причащали часто, этого не причащали. В любой семье будет так. Если это такое вот дитё, что оторви и выбрось, все понятно, не допричащали. Нет вопросов. Но я уже не говорю о том, что беременные, разумеется, должны причащаться как только можно часто. Поэтому, что никакие у них там не нужны ни посты, ничего. У ребенка-то вы не спросите, не хочешь попаститься? Вот. Причащаться обязательно. Что касается больных и немощных, не только без поста, но если необходимо, то и после еды. Потому что, ох, не один есть такой случай, когда мудрый батюшка, він же грамотный, книжки читает, семинарии закончує. Старухе 90 лет, говорит, правнучке, давай, Мария, зови папа, помирать буду. Вот есть такая благочестивая традиция, чувствуя человек приближение смерти, надо напутствованным быть причастием. Батюшка приходит, ну что, баба Марфа ела, ела, ну завтра причтим. Приходит, завтра баба Марфа уже и рада бы причаститься. Да не получается. Не дурите. И если, то же самое касается больных, диабетики. Тех, у кого тяжелый диабет, им нужно в 6 утра сделать укол и что-то съесть. Мудрый священник говорит, положитесь на волю Божью. Ну, я так думаю, что если вы такие благочестивые, так вы лучше исцелите этого человека своей молитвой. Ну, что сказать, положитесь на волю Божью, это очень хорошо. Исцели его, если ты такой верующий. А если нет, пусть он совершенно спокойно вколол лекарство или там съел таблетку, заел чем надо и идет причащаться. Так он будет жить и духом, и телом. А так еще неизвестно. История из жизни. Женщина в весьма почтенном возрасте, вдруг у нее начались какие-то там женские проблемы. Батюшка сказал, ну, ты у нас кровоточивая, тебе к Господу приступать нельзя. Ну, старушка неделю, другую, третью, месяц, другой. А ну, у нее там все, вот какие-то проблемы. Батюшка говорит, не-не-не, кровоточив, не-не-не, ни в коем случае. Ну, так у нее же необыкновенная женская, у нее же болезнь. А старушка уже начинает на глазах таять. И церковная женщина, для нее это самое страшное лишение. Говорит, я все переживу, ну как же я без причастия это жить буду? Ну как-то случайно мы с ней пересеклись. Я говорю, да нет, вы, наверное, батюшку не поняли. Ну что же я буду говорить? Говорю, то, наверное, вы ему не так рассказали, и его не так поняли. Я говорю, вы пойдите, конечно же, причастить. Ну, говорю, ну кровоточиво на что же коснулось края реза Господня? Ну, подражайте кровоточиво. И случилось... Шутка Господня. Она причастилась, у нее все закончилось. Я понимаю, что это может быть совпадение, только странное какое-то совпадение. Это так, к слову. Поэтому вот эта наша дурная ревность не по разуму, поймите, это ведь Господская милость, и хочу я не жертвы. Это касается вот этой дрессуры детей, это касается насилия над этими стариками, которые еле-еле там живут. Не, нужно... Попастись, бабуля, попастись. Да может лучше лишнюю тарелку каши дать, да молитвочку, пока она будет там эту кашу шамкать, прочитать. Оно так полезнее будет, чем вот эти наши чудеса. Ну и в принципе, если давайте уже подводим итог, потому что я вас уже заболтал окончательно и бесповоротно, значит, какими бы благочестивыми не были ваши оправдания, практически редкое причащение означает две вещи. Либо вы чувствуете себя очень святым, а это чувство не самое здоровое, либо вы лютый безбожник, и вам просто не хочется быть другим. Третьего не дано. Простите. И если не освятит Христос, вы не станете святыми. Если Христос не сотворит достойными, простите, вы тоже не станете достойными. Как вы не хотите, что бы вы ни делали. Цель божественной литургии состоит в причащении. Да, может быть, вы не сможете причащаться каждый день. Да и священник, и я вам не посоветую. Хотя честно скажу, так, открою тайну, вот иногда ко мне подходит какое-нибудь там чадо и с очень светящимися глазами говорит, ну вот допустим, вот было воскресенье, а во вторник успение. И так замолкает, а глазки так светятся, и я ж понимаю. Я говорю, ну, и дитё говорит, ну а можно я? И вы знаете, вот то, когда вот светским детям говорят, что в воскресенье ты пойдешь в зоопарк, и они целую неделю ведут себя хорошо, потому что знают, что если они будут плохо вести, папа не поведет их в зоопарк никогда. И вот я же понимаю, что вот эти светящиеся глазенки, это не хитрость ребенка, который хочет в зоопарк пойти. Это уже в человеке светится христианин, который уже попробовал, что с Господом хорошо. И для него причаститься через 2 дня – это подарок. И он так вот по-детски выпрашивает этот подарок. Это уже христианин. Это не в том смысле, что если вы не будете просить у меня разрешить вам причащаться каждые 2 дня, не-не-не, я не об этом. Но это состояние нормальное. Как нормальное и другое состояние, когда вы стоите на литургии не причащаясь, вы понимаете, что что-то, чего-то вы лишились. Что-то такое вы потеряли. И это тоже очень важно. Вырабатывайте это чувство. Я уже говорил об этом, я и проповедовал, и так это говорил. Для человека нормальным должно быть состояние духовной жажды. Когда вам хочется быть с Господом. Не тогда, когда приходит дежурный помощник. Ты почему лежишь на кровати, пошел на молитвы? И вы, как осужденный на смертную казнь, идете на эти клятые молитвы, потому что, опять он пришел. Ну, я описываю не марсианскую сцену, это все здесь происходит, все здесь. А тогда, когда вы понимаете, что вот вы лежите потому, что больны, и вам так стыдно и так гадко, что все же стоят на службе, а я тут валяюсь. Ай-яй-яй-яй-яй, может, мог бы и пойти. А если это чувство у вас будет, значит, у вас не все потеряно. Но еще раз повторю, если вам не хочется причащаться, или если у вас этот вопрос смущает, Филарет там понапридумал, сегодня все попы попридумывали. Нет, в том-то все и дело. Если у вас не будет этой жажды, подойдите к вашему знакомому священнику, скажите, что, батюшка, вы знаете, я не хочу Господа, он мне не нужен. Если вам Бог не нужен, дела плохи. А если вам Бог нужен, без причастия вы все равно не обойдетесь. Опять все замкнулось на причастие. Вот, я тысячекратно извиняюсь за столь длинное свое слово излияние. Вопросы по ходу действия. А, вот еще. Думаю, что-то я вам не все сказал. Значит, следующее причащение у нас будет 14 числа. Общее. То есть, это вы заранее знаете. Это у нас общий праздник семинарский. Вот, в день церковного новолетия, в день Семена Столпника, памяти преподобного. Вот, первый раз мы будем все вместе, уже вот и вы, новые члены нашего тела, будете приступать к причастию. Готовьтесь. Готовьтесь и ждите этого как праздника. Не того, что «Ой, да правила надо будет ждать». Кстати, правила мы читаем все вместе. И принцип такой. Значит, читаем вечером вечерние молитвы и читаем последование к причащению. Только последование. Чтение канонов предоставляется на ваше благорассмотрение. Ну, соответственно, на ваши правила, ваш совет с духовником, как уж вы решите. А вместе мы читаем последование к причащению. То есть, сразу скажу, не лишайте себя радости общей молитвы. Ой, батюшка, можно я в келью пойду? Я уже вычитал последование. О, какие мы праведные! Я уже вычитал последование. А со мной грешным вы брезгуете молиться. Фитишь. Ну почему? Ну неужели вы никогда не чувствовали радости, когда вы все вместе стоите и молитесь Богу? Ну не могу я в это поверить. Не, ну понятно, что сюда 2-3 человека пришло, чтобы армию закосить. Ну все-то остальные, ну явно же чувствовали хотя бы что-то, чего-то же вы сюда пришли. Не спешите. Вот вместе, когда темно, когда ноги уже болят, когда хочется спать, а вы подвижники, а вы стоите, вы преодолеваете это все. Собственно, что я вам рассказываю? Как там? Вкусите и видите. Так что я анонс причащения произвел. Вопросы по ходу, по опыту преподавания в светском вузе могу сказать, что отсутствие вопросов обозначает либо идеально прочитанную лекцию, либо то, что студенты не поняли ничего. Поскольку идеально прочитанных лекций не бывает, вы меня утешили. Да. Ну что ж. Молимся.
Достойная святого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу тебя величаем.
Спасибо, Господи.